Прочитаемте, возлюбленные Господом братья и сестры, из книги Откровения, Иоанна, 22 глава, первые 6 стихов. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исполнения, для исцеления народу. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, рабы его будут служить ему, и узрит лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать вовеки. И сказал мне, сии слова верные и истинные, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Аминь». Мы в четверг отмечали Вознесение Господне. Вознесение Его на небо, куда предтечи вошел наш Спаситель и ожидает нас всех, говорит, что много места для всех, а если бы не так, кому не хватило, то Он идет приготовить место и нам. И вот сегодня торжественный утренний час мне рассудилось уместным напомнить эти картины неба, ту конечную цель, куда устремляется каждый пилигрим, каждый верующий человек, живя на земле. Я ходил по этим улицам Нового Иерусалима мысленно и приглашаю всех нас совершить эту прогулку. Это очень захватывающе. Здесь, в городах, когда посещают паломники Иерусалим, Святую Землю, сколько бы ни посещали, с наслаждением, с восторгом, рассматривают те места, святые места, где ступали ноги Иисуса Христа. А там на небесах Его жительство. Он там, ангелы Его и искупленные. Картина превосходит наше представление. Но нам нужно помнить о том граде, чтобы не забыться, не задержаться, не осуетиться здесь, на земле. Особенно сейчас благоприятное время, когда они приходят и не забирают воронки, не увозят отцов, сыновей и так далее, как это было в недавнем прошлом. Перед взором Иоанна Богослова предстала дивная картина. Эта картина превосходит возможности нашего воображения. И тем не менее она в состоянии подкрепить наш дух, помогает возвести очи наши к горам, откуда приходит помощь наша. Помощь наша от Господа, сотворившего небо и землю. Апостол Павел, посланник к Колоссской церкви, говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Вода – это символ жизни, это основа жизни, это источник жизни. Сказано, что мир произошел из воды и водою. И даже материалистическая философия признавала, говорила, что вот в мировом бульоне это появилась простейшая амеба обыкновенная туфелька. И когда хотят знать, есть ли жизнь на планетах других, Марсе и других, кто ищет признаки жизни по наличию воды. Здесь целая река жизни, исходящая от Бога и Агнца. Символ полноты жизни, полноты довольства, полноты радости, полноты блаженства. И от Бога и Агнца, как от источника и подателя всякой жизни. Псалмопевец еще давно говорил за тысячелетие: «У тебя источник жизни». Своей смертью Господь открыл источник вечной жизни. Им открыт источник для мытья греха и нечистоты, как писал об этом пророчески Захария в 13 главе, и мы знаем, что это осуществилось на Голгофе. И апостол Иоанн говорит: «Если мы ходим во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Это река жизни служит для удовлетворения жажды и в физическом, и в духовном смысле. Человек может прожить без пищи в течение нескольких дней, даже десятков дней, а вот без воды счет идет на часы. И еще в древности пророк Исаия призывал: «Жаждущие, идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра». Реки, нужно сказать, здесь на земле загрязнены. Чернобыль, радиоактивные отходы. И очень мало остается на земле чистой воды. Там же нет ничего нечистого. Это река жизни на новой земле, свободный от греха и всякой нечистоты. И вот река жизни течет. Пейте, живите вечно. Картину дополняют и дерево жизни. Мы знаем, что Иисус Христос сравнивал себя с зеленеющим деревом. Помните, когда Он говорил: «Смотрите, если зеленеешь женщинам иерусалимским, если с зеленеющим деревом то делает, то с сухим что будет?» Итак, река жизни и дерево жизни – это символ полноты жизни и довольства. 12 раз в год плодоносит. Это аллегорическое выражение. В некоторых странах, мы знаем, снимают урожаи цитрусовых по несколько раз в году. Это же относится и к святой земле. У нас один раз, а там каждый месяц 12 раз плодоносит. Труд не нужен. Труд был как следствие грехопадения и как средство против праздности и греха. Теперь в нем нет нужды. Грех побежден окончательно. Листья дерева для исцеления народов. Ну, мы заменим для, как же говорят, там же болезни не будет, что же исцеление. Но вы знаете, есть такие лекарства, которые для профилактики служат. Например, некоторые говорят, я слышал, мне говорили, вот постоянно потребляй по зубку чеснока и болеть не будешь. Профилактически. И смерть, но меня не убедили в этом, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Рабы будут служить ему. Вот цель и смысл и блаженство. Здесь считается, что кто кем побежден, тот тому и служит. Все хотят, чтобы и нам служили. Все достигают такого положения, чтобы окружалась свита и служили, прислуживали нам. Этим были заняты господа до революции, к этому возвращаются и теперь. Но Христос сказал о себе, что Он пришел, чтобы не Ему служили, а чтобы послужить и отдать жизнь за искупление многих. Я, наверное, говорил, но напомню еще раз, поколения сменяются. Когда не стал Александра Васильевича Карева, у которого был в течение 20 лет оруженосцем, и вот беседы с вдовой Анной Иосифовной, И она сказала, называя меня ласково по имени, говорит, вот что главное, не стало кому служить. Служите, пока есть кому служить. Детям, внукам, родителям. Всячески. И в этом великое блаженство и довольство. И этим даем мы пример им. Когда мы служим, мы призваны служить Богу. Когда мы служим Ему, мы прославляем Его, когда прославляем. Мы приближаем вечность, переносим и вечность наши дни. Вот верх блаженства. И к тому же еще узрит лицо Его. Здесь мы видим через тусклое стекло гадательно, очами веры, а тогда лицом к лицу. Это будет составлять наше блаженство. Одно дело смотреть фотокарточку близкого человека, быть в переписке с ним, но самое главное увидеть лицом к лицу и иметь эту вечерю, эту беседу от сердца к сердцу. Я помню, американский пастор Роберт Кэмпбелл, генеральный секретарь Североамериканской конвенции, Алексей Михайлович его наверняка помнит, он говорил, задавая здесь в церкви нашей вопрос риторический, что составляет нашу самую большую радость, братья и сестры, говорил он. И не дожидаясь ответа, говорил, видеть любящий и сострадательный лик Иисуса Христа. И узрит лицо Его, славу свою даст мне узреть, буду на лик Его дивный глядеть, славу свою даст мне узреть. Ни труд, ни увлечение любимым занятием нет, а вот лицезрение и прославление Бога составит наше высшее блаженство и счастье. И ночи не будет там, Господь Бог будет освещать их и будут царствовать во веки веков. Многие здесь, мы знаем, боятся ночи, боятся темноты, особенно дети. Но вот стоит включить свет, ничего не изменилось, и страхи ушли. Я знаю, некоторые не любят за город, потому что там бывают ночи темные. Некоторые просто патологически не любят темноты. Страхи приходят. Если вы переходите ночью лес, то кажется, из каждого дерева выскакивают или готовы выскочить лешие или звери. Но ночью, а днем все это меняется и радует глаз. Но ночи не будет там, страхи уйдут прочь, и радость вечная будет, как говорит Исаия, над головами их. Господь Бог будет освещать их и будут царствовать. Сказано, солнца не будет, Господь светильник, храма не будет, агнец заменяет все это. И сему надлежит быть вскоре. И судя по всему, что это очень скоро, ресурсы земли иссякают, народонаселение растет, земля становится непригодной постепенно для обитания и много других признаков. И помните, Христос говорил, когда Ирод предложил, чтобы он ушел от пределов его, Христос сказал, что скажите этой лисице, хитрому царю, делаю сегодня, завтра, в третий день кончу. Вы помните, в притче о добром самарянине сказано, что заплатил содержателю гостиницы 2 динария, динарий дневная плата. Если что, и тратит больше по возвращению, третий день заплатит. Итак, по Библии, один день как 1000 лет, 1000 лет как один день. И вот по этим аллегориям можно судить, и довольно смело, и со всеми основаниями, что 3-е тысячелетие, 1-е тысячелетие, хотя нам не дано знать о временах и сроках, но дана возможность наблюдать о признаках последнего времени. Христос говорит, когда видите, что набухают почки или зеленеет трава, листва на деревьях, вы говорите, что наконец настало лето или приближается. И Тиарх говорит, что не установлена календарная дата пришествия Христа. Она зависит от нас с вами, когда наполнится полное число язычников. Но тем не менее сказано, все гряду скоро. И я, Иоанн, увидел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебя и братьям твоим, и пророком, и соблюдающим слово книги сей. Богу поклонись. Поклонение принадлежит только Богу. Совсем недавно, перед подписанием акта о соединении церквей России, нашей страны и зарубежной, мне довелось быть в патриархии и беседовать с высоким иерархом. Беседа имела догматический характер. Я указал на то великое значение в богословии протестантских богословов, которые высветили то, что сделал Бог для человека, Голгофу. К моей радости собеседники согласились. А вот о поклонении речь не зашла. Но мы знаем, что некоторые исторические церкви поклоняются угодникам, мощам, предметам. Я говорю не с тем, чтобы критиковать, а с тем, чтобы уберечь нас от неверных шагов. Ангел не позволяет поклоняться себе. Апостолу Павлу поклонились Дерве и Листре, принимая его за Бога. Он категорически воспретил это делать. Лукавый так домогается и хочет, чтобы поклонились ему. Дает неимоверную, конечно, обманом цену. Дам царство мира, только падше поклонись мне, сказал он Христу. На что Христос ответил: Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Я сослужитель, только говорит ангел. Это относится тем более к людям. Мы счастливы тем, что поклоняемся тому, кому это принадлежит по праву. Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. И тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются Ему, и говорят: достоин ты принять славу и честь, ибо все потому тобою сотворено и существует. И в пятой главе добавляется: ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас из всякого колена народа и племени языка, и мы будем царствовать во веки веков. Поклонение принадлежит только Богу, и поклоняющиеся должны поклоняться в духе истины. И мы, если то, и всем существом. Иисус Христос, когда молился, пал на лицо свое. И правильно мы делаем, когда поклоняемся, молясь колено преклонно. А если то и падше, ниц, если это позволяет обстановка и время. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Если тогда было сказано близко, то как же оно близко теперь? И далее. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой досвящается еще. О чем говорят эти слова? Все находится в движении, не в статическом положении. Или мы поднимаемся вверх, или того не сознавая, мы сползаем, скатываемся вниз. На месте стояния не может быть, так же, как не может быть нахождение в бурной реке с бурным течением. Или мы, употребляя усилия против течения, а наша жизнь против течения, здесь не по течению идет, несколько продвигаемся. Силы же, которые в нас внутри находятся и вне, они тянут нас вниз, долу, греховную пучину болота. но употребляющий усилия, и немалые, и до крови бывает, восхищает Царство Небесное, достигают того верховья, куда мы направляемся, а именно чаще всего с возвышенных мест берут начало реки. И дается свободный выбор. Неправедный пусть еще делает неправду, если ему это хочется. Нечистый пусть еще сквернится, если он находит в этом удовольствие. Для некоторых грех – это единственное удовольствие, и пьют его, как губка, воду. Дал бы Господь возненавидеть и понять, и чтобы он лучами своими убил бактерии греха, и чтобы осознали, что счастье наше в чистоте, в святости и в праведности – это не риторические слова прием, это поистине так. Наши сердца мучаются и томятся, когда мы сказали обидное слово, когда мы допустили кривду вместо правды, когда мы поступили не так, еще хуже, когда согрешили грехом плоти, который Карев называл грубым грехом. Он может быть и не грубый кому-то, но это грех плоти, он остается грехом. А другой сказал, а праведный да творит правду, святой да освящается еще. Нет предела праведности, хотя сказано, стезя праведника сияет до полного дня. Нет предела святости, потому что мы никогда не достигнем той святости, которую заповедовал Христос, хотя он сказал, будьте святы и совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но мы можем асимптотически, я думаю, что из средней школы помните это, гипербола приближается асимптотически к координатам, но никогда не сливаясь с ними. Так вот, мы можем очень-очень-очень уподобиться Христу, если будем прилагать все старание всему. Господь представляет нам право выбора, но мы не должны смотреть на других. Процесс освящения имеет продолжающееся действие. Мы не должны не оглядываться ни назад, не смотреть ни слева, ни справа, даже на брата, который занимает особое положение в союзе, в церкви, смотреть только на Христа. Глаз не своди с Иисуса. Все гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждый по делам его. Что это такое? Апостол Павел говорит, что время начаться с Дома Божия, с той церкви. И богословы протестантские едины, что это судилище Христово для получения наград, и отличается от суда Белого престола. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Иисус Христос сказал, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Я опускаю ссылки, но они у меня приведены есть. Это Евангелие Иоанна, 14 глава, 15 стих. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий, и делающий неправду. Вы знаете, сейчас за рубежом есть кладбище для собачек и кошек. А мне недавно отошедший в вечность Иван Николаевич Козлов писал в письме, он русский мужик с юмором. Ой, прошу прощения, что так. Говорит, Виталий Григорьевич, уже приглашают священников для отпевания вот домашних животных. У вас, говорит, это еще не делают? Отвлекается внимание. Богословие, и в частности сошлюсь, систематическое богословие, Эриксон. Вечную жизнь наследуют только человеческие существа. Другие творения просто умирают, исчезают. Я говорю это на всякий случай. Делающие неправду. Неправду некоторые перестали считать грехом. Ну, подумаешь, сказал неправду. Но Слово Божие говорит, всякая неправда есть грех. Следует также помнить, что полуправда – это не вся правда. Мы говорим, как правило, тенденциозно, хорошее о себе, плохое о других. Язык прекрасно неправды, сгущение красок. Это тоже не поощряется. Даже лесть осуждается в Священном Писании, а для многих из нас считается лесть умение говорить приятное и, следовательно, вроде доброе. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Он все во всем. И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди. Ей гряди, Господи Иисусе. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Любезное приглашение это распространяется и звучит сегодня для вас, дорогой друг, если вы случайно, но нет случая, случай это инкогнито провидение, то есть Всевышнего. Это Он вас привел сюда. Так вот, вы жаждете истины спасения, Он дает вам все, даст в полноте. Еще при жизни Иисус Христос приглашал на земле, кто жаждет, иди ко мне и пей. И у того из чрева потекут реки воды живой, чему мы свидетели, что можем подтвердить. И снова повторяется этот призыв из вечности. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Еще в Ветхом Завете говорит, зачем вы меня, источник воды живой, оставили, вырыли себе водоемы, которые не могут держать воды. И говорит, приходите, без платы, без серебра. И этот призыв повторил Иисус Христос, и этот призыв звучит из вечности. И этим призывом полны наши гимны, наши произведения, стихотворения. Я никогда не забуду пение, покуда жив, Блинова, Петра Ефимовича. Спаситель, нежно так сотрясаясь, он говорил, пел, нежно мне сказал, о жаждущий, приди, о хотя бы кто-то, а есть кому спеть в хоре это, приди. И я пришел к нему и пил из Божьего ручья, любовью душу напоил, вновь не возжажду я. Иди и пей. И я также свидетельствую всякому слышащему слов пророчи с книги сей, продолжает Иоанн. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов в книге пророчества, у того отнимет Бог участие в книге жизни, в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Господь бодрствует над словом своим. Нельзя подменять слово россказнями, рассуждениями на злобу дня, рассказывать интересные истории ничем. Нельзя искажать. Теперь во что стало модно даже, чтобы слова «возлюби ближнего, как самого себя», значит, предваряют рассуждение. «Возлюби самого себя, только потом можешь возлюбить ближнего». Но Христос говорит, «отвергните самого себя». В народе говорилось, что самый грех – это себялюбие, которое ведет к гордости. Люди стали, пишет апостол Павел, не себелюбивы, не менее боголюбивы. Но если у кого-то на этот счет есть расхождение во мнениях, то сказано, поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Не искажать Слово Божие, не подменять его ничем. Проповедуй, как Слово Божие. Слово Божие говорит благоговейно. Это апостол Петр говорит, проповедуй, как Слово Божие. Слово Божие говорит благоговейно, дерзновенно, в силе Святого Духа. И ничто не может заменить Слово Божие, особенно Слово о Христе распятом. Апостол Павел говорит, приходя к вам, Я не хотел ничего знать, кроме проповеди, кроме Христа и притом распятого. Мы должны проповедовать Евангелие полностью, а не частично. Только те места, которые услаждают наш слух и на которые имеем право. Нет, и там сказано, как ты будешь говорить «не кради», если крадешь, как ты будешь говорить «не прелюбодействуй», если сам это делаешь, и многое другое. Апостол Павел поэтому предупреждает, Иаков, прошу прощения, говорит, «немногие делайтесь учителями». Слово Божие призывает, «вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь в путях, успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Это было сказано вождю, народа израильского, преемнику Моисея, военачальнику в полевых условиях, и тем не менее поучайся день и ночь. Мы отходим от истины, когда забываем, нерегулярно читаем Священное Писание, цитируем неточно, позволяем вольности и отклонения. И грех нас настигает тогда, когда мы не держим нос в Библии. Она, Библия, нас предостерегает. Она судит помышления сердечные. Нам становится страшно, когда мы читаем Слово Божие. И это правильно. Страшно согрешить и огорчить Господа. И заканчивается это бенедикшем, благословением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Какое дивное благопожелание в конце книги. Да благословит всех нас Господь достичь чудесного небесного Иерусалима. И вам, дорогой слушатель, это возможно. Нужно только это сейчас, момент истины, здесь и сейчас. Нужно только покаяться, воззвать к нему, выйти, если нужно, сюда, когда пригласит пастор к покаянию. Идите, отбросьте стыд и страх. Те, которые, быть может быть, ослабели и хотят обновить завет с Господом, идите и вы, и все мы. Склонимся перед Ним, я не приглашаю вас к молитве, сейчас не тот момент, но внутренне, и будем торжествовать во Христе Иисусе, и будем воссылать Ему сердечную славу и благодарность за то, что Он нас спас и приготовил место там, и уже ждет и зовет нас. Всякий слышащий ей говорит, приди, и мы в ответ говорим, ей! Гряди, Господи Иисусе, аминь.